«Эхо Перми» представляет интервью с медиа-менеджером Дмитрием Солоповым. Ведет эфир Роман Попов.
Итак, это «Дневной разворот». Меня зовут Роман Попов. И сегодня с нами, со своим особым мнением и взглядом на происходящее, медиа-менеджер Дмитрий Солопов, основатель радиостанции «Бизнес-ФМ», «Коммерсант-ФМ», автор книг. В общем, очень долго можно представлять. Дмитрий, добрый день.
Добрый день, ребят, рад слышать.
Ну, давайте самый первый вопрос, Дмитрий. Вот одна из ваших последних книг была посвящена социальным сетям и всякого рода методам коммуникаций, влияния в социальных сетях, обороны там от этого влияния.
Нет, она даже была посвящена буквально коммуникационным войнам. Она называется «10 правил коммуникационной войны». Такая получилась немножечко пророческая, извините, что так нескромно.
Она была бы пророческая, если бы была посвящена коммуникационным спецоперациям, потому что войны у нас не ведутся, как вы знаете, Дмитрий. Да, поэтому я вас прошу буквально, что с этого начать. Вы наблюдаете за соцсетями российскими и украинскими? У нас идет там коммуникационная война сейчас?
Ну, безусловно, я очень внимательно слежу за всеми сетями, и я бы не дифференцировал их как российские и украинские, я бы дифференцировал их как различные соцсети различных концепций, позиций, ценностей, если угодно. Конечно, это происходит, потому что может быть и какая-то русский телеграм-канал, который будет, скажем так, с прозападными ценностями, вот так вот позволю себе такую формулировку, и украинский телеграм-канал с пророссийскими ценностями. Вот. Это, конечно, есть прямо настоящий Сталинград коммуникационный творится в этом смысле. Битва не на жизнь, а на смерть.
Есть ли у вас ощущение, что эта битва кем-то как-то с разных сторон регулируется, или такая спонтанная война всех против всех?
Я не думаю, что тот поток, который мы наблюдаем, реально отрегулируется. Можно заметить какие-то вбросы, где-то они делаются топорно, где-то они делаются изящно, но понимаете ли, в чем дело? Вот тот объем информации, который идет с разных сторон, особенно со стороны проукраинской, с моей точки зрения его инспирировать затруднительно. Я вижу на той стороне некий эффект, который я в своей книге назвал «инфодемия», то есть такое всеобщее информационное помешательство. Я это говорю сейчас без негативной коннотации, а скорее для объяснения того огромного потока, который мы видим оттуда. Безусловно, с моей точки зрения, с российской стороны этого потока меньше, что, в общем, логично.
У нас совсем недавно стали появляться, буквально, может быть, пару дней назад, и сообщения в социальных сетях, и вполне себе реальные люди на улицах, которые помечают футболки буквой Z, пишут «наших не бросаем», там «мы за своих», как будто бы кто-то где-то опомнился и решил: «Ребята, а ну-ка давайте-ка сейчас немножечко патриотизма поднагоним». Что-то подобное зафиксировано вами, Дмитрий?
Ну, конечно, у меня вот есть такая функция в WhatsApp, типа сторис такие в WhatsApp. И вот вчера я, да, начал замечать, там «наших не бросаем» и так далее. Ну, я, это, конечно, такой очень погранично тонкий вопрос, сложный. Я попробую на него корректно ответить, чтобы не быть осужденным за какую-либо там пропаганду, и чтобы не подставить вот кого-либо. Понимаете, в чем дело? Вот появление символов, которые объединяют людей, это первый знак того, что рациональные методы объяснения перестали работать. Да? Потому что что такое символ? Это иероглиф, в котором зашифровано некое содержание. Вот когда мы видим, например, логотип Coca-Cola, да, Это некий образ, который для нас связан со сладкой водой, праздником. Мы, собственно говоря, называем это брендом. А на самом деле это иероглиф, который вызывает некую эмоцию. И эти эмоции, поскольку это эмоции, они на самом деле очень далеки от качества самого продукта. Да? В них нет понимания того, что в каждой чашке Coca-Cola треть – это сахар, и вообще это вредный напиток. Вот я не берусь оценивать бренд Z, но появление такого иероглифа содержательного говорит о том, что коммуникационная ситуация выходит окончательно из уровня рационализма. В целом, если мы вспомним историю, конечно, появление массового символа, я думаю, что у вас слушатели продвинутые и историю помнят хорошо, оно, в общем, ничего особо радостного не предвещает.
Теперь чуть-чуть к другому аспекту. Дмитрий, вы знаете, с одной стороны, так и хочется взять и придумать целый набор рационального объяснения реплики «Что мы делали 8 лет?». С другой стороны, я понимаю, что эта реплика очень часто вбрасывается в диалоги, в общение, как будто бы как какая-то мантра, необязательная к опровержению или разъяснению. Скажите, у вас есть ответ на вопрос, а что вы делали 8 лет до этого, когда вам наверняка этот вопрос задают?
Ну, я последние 8 лет занимался различными интересными проектами, своим бизнесом. В частности, вот помогал тебе делать еще лучше медиа в Перми. Рамна, понимаешь, ты все правильно сказал. Это риторический прием, он известен еще с времен античности, когда нечто пытается быть аксиомой. Да? Вот. Я считаю, что этот прием неудачен. Я считаю, что это фол такой информационной российской стороны. Тем более, что можно рассказывать о том, что было эти 8 лет, вне зависимости от того, там, как к этому относиться. Там есть некий набор рациональных вещей. Вот у меня был вчера очень интересный разговор, расскажу. Ну, как вы понимаете, все говорят только об этом. Это тоже, кстати говоря, символ инфодемии. Как мы 2 года назад все говорили о ковиде, сейчас мы говорим об этом конфликте. Да, конфликт же слово не запрещено в этом отношении.
Нет, это нет. Спецоперация, отлично. Конфликт,
вот, давайте
дела, да.
Называть это конфликтом. Ага. Да, это и справедливо, и позволяет нам избегать коннотаций странных в определении того, что мы видим. И вот 2 года назад все говорили о ковиде, спорили, ругались на эту тему. Вот. И сейчас тоже об этом все говорят. Это тоже очень опасно для психологии человека, потому что когда сознание человека заполняется только одной темой, он начинает сходить с ума. К сожалению, наше общество, и российское, и западное, и украинское, в этом смысле медленно сходит с ума. И вот моя собеседница, дочь военного действующего, и он там ей что-то рассказывает по поводу того, почему там это, не почему, и она мне ретранслировала аргументы, и они довольно интересные, да. Я не могу сказать, что они меня убедили, но они довольно интересные. И я задал себе вопрос, почему эти аргументы не были разработаны, так сказать, российской информационной страной. Странно. И вот таким подменены эвфемизмом, что вы делали 8 лет. Мне кажется, что это ошибка коммуникационная. А другое дело, вопрос, на какую аудиторию вы рассчитываете. Да? То есть, понимаете, закон успешного коммуницирования, первый, заключается в том, что разная аудитория требует разных коммуникаций. Вы не можете с одной коммуникацией обращаться к 5-летнему ребенку, 40-летнему мужчине. Это не работает. Поэтому, наверное, на какие-то аудитории, что вы делали 8 лет, работает, на какие-то, я думаю, нет. На меня нет.
Следующий момент.
Поэтому, когда меня спрашивают, что мы делали 8 лет, я рассказываю, что я делал 8 лет.
О, да. Следующий момент. У нас приостановлено эфирное вещание радиостанции «Эхо Москвы». Заблокирован в большинстве сред сайт «Эхо Москвы». Теперь для того, чтобы до них достучаться, нужно либо их искать на Ютубе, либо пользоваться обходами, VPN-ом и так далее и тому подобное. Кстати, не очень сложно это сделать. Я просто к тому, что дополнительно несколько движений отсекают большую часть аудитории от них. А насколько этот шаг, по-вашему, был логичен, рационален, разумен с точки зрения власти? Ведь как-то ведь им надо будет дальше общаться с нами, в смысле с обществом.
Роман, ты задаешь такие вопросы прямо это. Ну, для меня это личная большая боль. Я Эху отдал 5 лет своей жизни, юный, работая на «Эхо Москвы» с 91 по 96 год. Поэтому я не очень могу рационально об этом говорить. Вот, я считаю, что в принципе закрытие СМИ такого уровня, как бы мы ни относились к тому, что говорит «Эхо Москвы». Возможно, «Эхо Москвы», так сказать, не право в том, что приглашало каких-то гостей. Возможно, оно давало излишне много времени каким-то украинским спикерам. Но, с моей точки зрения, останавливать вещание и потом закрывать, то есть уничтожить как бы СМИ, радиостанцию, которой 30 лет, то есть столько же, сколько «Новой России», ну, это просто крайне неправильный шаг, если не сказать больше. Это просто недопустимо. То есть, у меня тут только такое отношение. Как это получилось, кто принимал это решение, я не знаю. Не хочу на эту тему строить каких-то теорий. Я не политолог. Что это значит с точки зрения общения нас, власти с нами? Ну, я так скажу, что коммуникационный ландшафт – это своего рода природный ландшафт. Да? И мы с вами прекрасно знаем, что когда природный ландшафт упрощается, да, то его качество очень сильно ухудшается. То есть чем больше у нас СМИ, тем они качественнее. Что это значит? Значит, они дают более проверенную информацию. Значит, они, опять же, нацелены тоньше на аудитории. Эти аудитории их слышат. Да? Ну, куда мы таким образом придем? В том, что будет одна газета, одна радиостанция, один телеканал? Ну, так, наверное, тоже можно, да? Почему? Мы так долго в этом состоянии были. Хотя я хочу заметить, что и в советское время было не одна газета. Вот. Но какие проблемы этим решаются, да не знаю, потому что аудитория «Эхо Москвы» все равно найдет источник информации для себя, только он будет еще более бесконтрольным в какой-то степени, понимаете? Эта аудитория не станет слушать радио «Вести», надо понять. Она не станет смотреть шоу Соловьева. То есть закрытием этого канала как бы невозможно добиться, что аудитория изменит свой вкус. Если вы вегетарианец, и вдруг из магазинов пропадают все овощи, вы не станете есть мясо. Поэтому это очень печальное событие. Повторю, для меня это личная боль, и мне здесь сложно говорить без эмоций.
Я вас попрошу дать оценку еще следующей истории. Радиостанция «Серебряный дождь» выпускает официальный дисклеймер, в котором говорит: ребята, все, теперь только музыка. Потому что вот говорить мы толком не можем, а врать мы не хотим. Насколько эта позиция, по-вашему, открытая, честная, или, может быть, это наоборот, не знаю, позиция половинчатая и какая-то там полутрусливая? Дайте ей оценку.
Ну, я опять же не готов говорить, там, трусливая она или полутрусливая, или половинчатая. «Серебряный дождь» я знаю очень хорошо, и Диму Советского знаю прекрасно, хотя он человек неоднозначный. Вот. Ну, я не считаю «Серебряный дождь» что это информационная станция, если честно. Да? То есть Серебряный душ, в принципе, это плюс-минус музыкальная станция. Но я не думаю, что такое заявление, это заявление, знаете, похайпить. Ну, вот журналисты решили так. Не знаю, мне кажется, в этом чуть много бравады. Ну что, ну не хочешь, тогда не говори. Это, знаете, чуть-чуть так, чуть-чуть громко прозвучало. Знаете, вот это чуть выглядит как, когда там какая-то команда спортсменов отказывается по каким-то принципиальным мотивам участвовать в соревновании, да, и там вдруг тоже какой-то массажист говорит, а я тоже не буду участвовать, потому что я вот там. Серебряный дождь не является участником, с моей точки зрения, информационного эфира, хотя вот Кирилл Намботов, да, я путаю все время отца и сына, мой хороший товарищ, и на самом деле вот это заявление в основном про его утренний эфир, насколько я понимаю. Но захотели так заявить, ну окей. Я не готов оценивать это как трусливая позиция, половинчатая. Мне кажется, она вполне искренняя.
Я бы, наверное,
не заявлял, перестал это делать.
Все-таки,
с другой стороны, нужно же слушателям как-то это объяснить, поэтому они это и сделают.
Да, Дмитрий, я вас просто поправлю. Виктор. Ну, Виктор все-таки.
Виктор. Кирилл – это его отец.
Конечно. Вот, я напомню, что Дмитрий Солопов у нас сейчас с нами на связи, медиа-менеджер, отец-основатель буквально, что Бизнес ФМ и Коммерсант ФМ, вы уж простите меня за пафос, потому что я сейчас ровно к этим радиостанциям перейду. Но у них-то сейчас вроде как эфир идет, подача идет, освещение идет, и им удается держаться на плаву. Почему? За счет чего?
Дело в том, что и Бизнес, и Коммерсант действительно запущены мною и с большим количеством талантливых людей вместе со мной. Они как бы близнецы-братья. Да? Их ДНК – это информационный формат, который, в принципе, предполагает минимальное наличие оценок. И в этом смысле, когда у вас такой формат, вы можете значительно дольше балансировать вот на этой тонкой грани, да, на которой радиостанции формата «Эхо Москвы», которая состоит из трансляции всех мнений, балансировать значительно тяжелее. Потому что, когда происходит конфликт, есть сторона... Ну, на самом деле, понимаете, «Эхо Москвы» стало заложником в какой-то степени того, что вот украинская сторона, развивая тему, опять же, без оценок, правы они или нет, не хочу это оценивать, развивая тему стороны обиженной, да, ущемленной, она очень информационно активна. Ее основные спикеры, ее лидеры мнений выступают 24 часа в сутки. Российская сторона закрылась. Спикеров у российской стороны практически нет. И «Эхо Москвы» оказывается в этой ситуации, что оно как бы открыто для всех. Пожалуйста, выступайте. Но одна сторона очень активна в этом, а другая нет. И получается, что эфир «Эхо Москвы» стал таким образом разбалансирован, да, с преобладанием критики действий российской власти. В этом смысле Коммерсанту и Бизнесу значительно легче, потому что их формат устроен так, что это новости, а новости идут со всех сторон. Это уже вопрос, ну, просто профессиональной подготовки журналистского коллектива, чтобы сделать позицию сбалансированной. Поэтому вот у них таких проблем значительно меньше. Они тоже есть. Я общаюсь очень близко с главным редактором Коммерсант ФМ. Никому сейчас нелегко, всем непросто, но, тем не менее, вот баланс удается. Пока.
Вы слушаете интервью Романа Попова с медиа-менеджером Дмитрием Солоповым.
А, Дмитрий, я знаю, что вы достаточное количество времени имеете возможность следить за тем, как за рубежом, на Западе происходит и информационная повестка, как она строится, из чего исходит, и как там проходит информационная кампания по освещению тех же самых событий вокруг Украины. Скажите, вы там наблюдаете хоть что-то похожее на плюрализм? Или позиция Запада железобетонная едина?
Ну, я бы сказал так. Безусловно, взгляд Запада на происходящие события однозначен. И эта однозначность не совпадает с позицией российского руководства. Если вы возьмете там какие-нибудь австрийские газеты, хотя я хочу подчеркнуть, что Австрия – это довольно нейтральная страна, это не член НАТО, то вы вряд ли найдете там заголовок: российские войска вот-вот освободят Украину в результате спецоперации. Это будет сложно. Хотя в Сербии, кстати, такая газета с приблизительно таким заголовком вышла, к слову. Вот. Но стиль материалов, он традиционно спокойный. То есть, вот, конечно, такого оголтелого стиля там со словами «оккупанты», какие-то там вот... даже не хочу все это перечислять, опять же, чтобы не засорять ваш эфир потенциально подсобными словами. Это довольно спокойное освещение. Это освещение, которое опирается на факты. По возможности эта сторона, опять же, дает... То есть, по возможности дается обе стороны. Вот. Поэтому взгляд железобетонен, подача, с моей точки зрения, адекватна. Кстати говоря, это объясняется, опять же, тем, что европейская аудитория, да и американская на самом деле, ну, по американской аудитории я смотрю то же самое, что может посмотреть каждый, я смотрю CNN. Вот. Европейская американская аудитория требует все-таки доказательства тезиса. Да? И, конечно, просто так там, если сказать «Вася плохой», ну, никто на это не обратит никакого внимания. Вот. Но взгляд, конечно, однозначен на события.
Перенесемся немножечко к нам в страну и отвлечемся чуть-чуть от околоконфликтной, около там полувоенной повестки. О чем, по вашему мнению, вот по мнению медиа-менеджера, сейчас следовало бы говорить, ну, допустим, в регионах? Вот смотрите, у нас же довольно большое количество местных СМИ. Что делать нашим, небольшим, местным? Как формировать повестку, чтобы, с одной стороны, аудиторию не растерять, а с другой стороны, не превратиться в там третьестепенных плагиаторов чужих текстов?
Вы знаете, это интересный вопрос. И он, на самом деле, непростой. Вообще есть закон, что люди любят читать, слышать про то, что происходит рядом с ним. Вот, поэтому в этом смысле любое СМИ, оно немножечко местное. Да? Когда какое-нибудь федеральное СМИ, рядом с СМИ – это все, что творится рядом со страной. Вот, я думаю, что местным СМИ стоит не забывать о тех локальных проблемах, которые творятся на месте, да? Трубу прорвало, какой-нибудь чиновник проворовался. Это все равно будет вызывать интерес. Мало того, мне кажется, сейчас интересная возможность в связи с тем, что надзорные органы в первую очередь контролируют информацию про спецоперацию. Мне кажется, что сейчас будет значительно больше свободы в смысле критики каких-то локальных проблем, политических, там, административных. Есть такой закон, что хорошая новость никому не интересна. Вот. Это, кстати говоря, причина, почему такой взрывной адской энергией обладают вот эти вот темы конфликта, ковида. Вот в сознании человека есть такая какая-то некрофилическая черта, которая его тянет слышать о плохом. Психологи это связывают с тем, что мы таким образом в подсознании как-то высвобождаемся от каких-то страхов. Но это абсолютный факт. Люди любят плохие новости. Про то, как кого-то расчленили, про аварию, где погибло 100 человек и так далее, и так далее. Обратите внимание, как всегда, популярны в плохом смысле этого слова новости о разбившемся самолете. Вот почему не задавали себе вопрос?
Ну, потому что это, в принципе, такой глобальный наш страх. Летел в отпуск, а теперь
бах, и все закончилось. Хотя мы с вами прекрасно знаем, что самолет по статистике это самое безопасное средство передвижения.
Это правда.
И шанс погибнуть в машине, он, по-моему, в десятки или сотни раз больше.
Ну, по той же статистике, самое опасное средство передвижения – это велосипед. Ну, если просто посмотреть на количество там, аварий со смертельным исходом, да.
Да, вот. Но вот это вот сгусток вот этих страданий, смерти, он нас каким-то образом привлекает. Вот, я к чему это говорю? Поэтому нужно, ну, такой закон есть, да, СМИ, которые будут говорить, что сегодня хорошая погода, лужайка цветет, и вообще все хорошо, никому не интересно. Вот, поэтому, мне кажется, местным СМИ нужно не спускать глаз того, что происходит вокруг, в ближнем круге, смотреть на эти проблемы, говорить. Федеральная повестка никуда не уйдет, но если аудитория поймет, что вы про то, чем живет эта аудитория, она будет очень лояльна. Вот, я призываю вас оглянуться и посмотреть, что происходит вокруг, и говорить с аудиторией об этом.
Дмитрий, еще один важный момент. Сейчас отвлечемся от СМИ еще на более приземленный уровень. А о чем говорить с родителями? О чем говорить с родственниками? О чем говорить с одноклассниками, которые не разделяют ни твоих интересов, не смотрят, вернее так, смотрят другие каналы телевидения, не представляют себе вообще, что творится в твоей голове, пацифистской, миролюбивой, интеллигентской. Ну, неужели просто превратиться в тени и сделать вид, что тебя нет в этих компаниях и в этих разговорах?
Ну, это, да, такой человеческий вопрос, не к медиа-менеджеру.
Конечно.
Ром, ты знаешь, я вот как бы придерживаюсь следующего правила в таких ситуациях. Политические темы я обсуждаю только с единомышленниками. Просто я себе такую взял, да, манеру. Потому что я не готов кого-то переубеждать. Тут на личностном уровне. И вообще, в принципе, не готов, да. Все взрослые люди, и если кто-то считает определенным образом, ну, значит, он так считает. Но я как бы не готов спорить, особенно с родственниками, вот на те темы, которые мы имеем в виду. Просто не готов и все, поэтому я просто с ними на эту тему не разговариваю. Потому что не хватало еще, чтобы вот все мы перессорились по поводу того, что происходит, значит, в нашем мире. Надо быть немножечко терпимее, что ли, в такой ситуации.
Вернемся к вам как к медиа-менеджеру.
Стоит хотя, ли... хотя, извини, дополню, хотя я очень иногда болезненно переживаю какие-то вещи, которые слышу вот, у знакомых там, людей. Ну, просто стараюсь это все исключить.
Да, давайте все-таки вернемся к вам как медиа-менеджеру. Стоит ли уходить из профессии журналистам, которые чувствуют, что ну, сокращается поле для слов, поле для высказываний, поле для мнений, и уж тем более чувствуют, что их медиа начинают становиться филиалом Министерства пропаганды?
Ну, я такого министерства не знаю.
Ну, я условно сказал, хорошо.
Да, да. Не надо грязи, как говорится. Ром, ну, видишь ли, в чем дело? Это, конечно, глубоко вопрос частного выбора. И, наверное, 10 лет назад, вот когда я еще работал главредом Коммерсант-ФМ, и когда тоже было непросто, хотя, в общем, детский сад по сравнению с тем, что сейчас, были митинги на Болотной площади, и, в общем, как-то это все нужно было разруливать в эфире. Тут каждый решает самостоятельно. Вот у меня есть друг, учитель Андрей Витальевич Васильев, один из основателей большого коммерсанта, да, не радиостанция, а большого бренда «Коммерсант», долгое время главный редактор газеты и генеральный директор, он мне говорил, вот, понимаешь, Дим, я, правда, не знаю, слово «говно» можно говорить в эфире?
Роскомнадзор позволяет.
Отлично. Слава Богу. Он говорит, понимаешь, в чем дело? Мы вот в своей профессии все время стоим в говне. Ну, все время, да, потому что вот все время на СМИ кто-то влияет. Сказал что-то не так о компании, позвонили, устроили истерику, сняли рекламный бюджет. Сказал про какую-то там улицу не убрано. Значит, позвонил начальник там муниципалитета, тоже устроил истерику. И это не только в России, это на самом деле везде. Поэтому СМИ четвертая власть. Вот. Поэтому в какие-то моменты вот этот уровень говна начинает идти вверх, 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 доходит до подбородочка, и вот там как бы ты думаешь, ну что, вот как бы уже жрать или все-таки не жрать? Вот этот уровень для каждого свой, и способность, собственно говоря, стоять в этом веществе, она для каждого своя. И обстоятельства для каждого свои. Я вот, например, 10 лет назад для себя решил, что это не мое. В силу своих каких-то личностных качеств, в силу жизненных обстоятельств. Ну, там, когда-нибудь я напишу мемуары и скажу, там, что вот этот вот дурак был, это не дурак. Да? Но в целом это личное решение, никто никого не заставляет. Я, знаете, здесь хочу всегда напомнить, когда вот мы слышим определенных, могу назвать этих людей журналистами, что они говорят. И ведь, так сказать, там за камерой, которая снимает их в этих шоу, там нету автоматчика, как в 37-м году, направленного. Нет, там люди все делают добровольно. Вот у них, видимо, свой какой-то уровень восприятия этого говна, да. Может быть, они уже сами из него состоят и, как это, слились в молекулярном экстазе, я бы сказал. Ну, кто-то не может, ну. Тем более, слушайте, сейчас такое широкое количество возможностей заниматься журналистикой. Открой телеграм-канал, делай интересный контент, у тебя будет аудитория больше, чем у любого телеканала. Вот, у кого-то жизненные обстоятельства там, финансового характера, да, у кого-то ипотека, в конце концов. Очень индивидуально. Ну, никого не хотел бы осуждать. Вот что еще важно.
А, это да, это безусловно. И, наконец...
Кроме людей, которые явно разжигают рознь и агрессию. Такие есть, мы их все знаем. И вот это, конечно, вызывает омерзение.
Ох, Дмитрий, и, наконец, последний к вам вопрос. Я понимаю, что и так мы уже перебрали время, о котором договаривались, но, тем не менее, последний вопрос. Скажите, вы видите у российских медиа, у медиа на русском языке, вы видите универсальное будущее? Будущее, в котором они могли бы в какой-то момент снова вернуться в строй, я имею в виду сейчас не закрытые Роскомнадзором медиа, а вообще все, снова вернуться в строй каких-то, не знаю, общемировых трендов, общемировых практик, общемировых рукопожатий, в конце концов?
Ну, безусловно. Ну, смотрите, с медиа вообще происходит как бы глобальная трансформация, да, потому что за последние всего лишь 10 лет выяснилось, что медиа может быть и стал каждый человек. Потому что классическая функция передачи информации с точки А в точку Б благодаря технологическому развитию редуцировалась до телефона, до смартфона, да? То есть если 100 лет назад газета, вот прям реально была история, где вы единственное место, где вы могли узнать, что происходит. А чтобы сказать другим, что происходит, вам нужно было издать свою газету. То есть барьер входа колоссальный. Да? А теперь все это изменилось. Теперь каждый из нас журналист. И в этом причина вот таких вот цунами, которые мы сейчас наблюдаем, коммуникационных. Но принципы обработки и восприятия информации, они, с моей точки зрения, будут востребованы всегда. И люди всегда будут хотеть, вне зависимости от платформы, одного. Это получить проверенную информацию, которую они доверяют, и могут ее не перепроверять. Вот потребность в такой информации, экономической, социальной, политической, будет всегда. Поэтому мне кажется, что в этом смысле какие-то российские медиа, они уже не медиа, потому что это не про информацию, а про какие-то идеологические посылы. А те, кто сохранит за собой бренд какого-то эпрува, он, конечно, останется. Если никто не сохранит, то появятся новые бренды, которые эту аудиторию и ту лояльность наберут. Давайте не будем забывать, что после развала Советского Союза появилась масса интересных брендов, такие как «Коммерсант», «Ведомости», «РБК». Вот. И, кстати говоря, практически не остались сильно популярными, ну, за исключением «Комсомольской правды». «Аргументы и факты», кстати говоря, тоже бренд, который появился в «Новой России». Вот. То есть единицы остались старых брендов, вот. И очень появилось много новых. Поэтому за любой ямой идет рост. Чем ниже яма, тем будет больше эффект роста, потому что расти от нуля легче, чем от тысячи. Все будет хорошо.
Ну что ж, спасибо вам большое. Дмитрий Солопов, медиа-менеджер, отец-основатель радиостанции «Бизнес-ФМ» и «Коммерсант-ФМ». Дмитрий, я надеюсь, что еще как-нибудь обязательно пообщаемся с вами в нашем эфире. Я имею в виду в пермском эфире на 91.2 FM, как бы он при этом ни назывался и не выглядел. Всего вам хорошего.
Это было интервью главного редактора радиостанции «Эхо Перми» Романа Попова с медиа-менеджером Дмитрием Солоповым.